часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Гертруда Стайн и Элис Би Токлс.
Мужские пары уже бывали героями этой программы, а вот женская, по-моему, впервые.
Да, совершенно верно, но думаю, что не в последний раз.
Ну, а затем в нашем эфире новейшая музыкальная история, программа Александра Бараховского, который расскажет о творчестве известной певицы Эньи.
«Американская кухня в день благодарения» – это тема программы Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Это один из любимейших праздников американцев, и, конечно, речь пойдет о традиционной в этот день индейке.
Ну, а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» культуролог, историк культуры, доктор философских наук Игорь Яковенко.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Гертруда Стайн и Элис Би Токлс. В 1903 году из Соединенных Штатов во Францию приезжают и селятся в Париже Лео и Гертруда Стайн, брат и сестра, выросшие в достаточно обеспеченной американской семье и обладающие средствами, чтобы снимать квартиру и вести безбедную жизнь. Лео занимается искусствоведением и литературной критикой. Гертруда, за плечами которой не оконченный медицинский колледж, пишет романы и собирает авангардистскую живопись. Их квартира быстро превращается в модный салон, в который вхожи Пикассо, Матисс, Брак. Гертруда Стайн пишет в эти годы несколько литературных произведений, но успехом они не пользуются. Всеобщее признание ее одним из ведущих реформаторов литературы XX века пришло много позже. Зато безошибочный вкус в живописи сделал Стайн влиятельной фигурой в богемной парижской жизни почти мгновенно. Антрополог и переводчик Вадим Михайлин.
Круги, в которых она покупает картины, это круги художников, которые еще не успели никем стать на рынке искусства парижском. Они с братом достаточно активные коллекционеры. Есть достаточно хорошие деньги, которые позволяют им в этом качестве работы выступать. Когда произошла следующая эволюция в живописи и в искусстве вообще, оказалось так, что Гертруда Стайн была обладательницей не только одной из крупнейших и интереснейших коллекций, но и лично и достаточно близко знала большую часть тех людей, которые делали революцию. Отсюда влияние.
В 1907 году Гертруда Стайн знакомится с американкой из Сан-Франциско Элис Би Токлс, с которой у нее завязываются близкие отношения. Она была стройна и смугла, у нее были прекрасные серые глаза с длинными ресницами и длинный еврейский нос, писала об Элис близкая знакомая Гертруды Мейбл Додж Льбьюхан. Саму Стайн она описывала так.
Гертруда Стайн была громадной. На ее скелете висели горы массивной тяжелой плоти. На ней была какая-то одежда из бархата, а ее вьющиеся волосы были зачесаны назад, полностью открывая лицо умного, интеллигентного человека.
Нельзя сказать, что новая возлюбленная Стайн на всех производила благоприятное впечатление.
Если говорить о литературных знакомствах Гертруды Стайн, о тех людях, которые либо любили ее и относились к ней как к крайне серьезному литератору, это, скажем, Эдит Ситуэлл, к сожалению, очень мало известный у нас английский автор и хозяйка крупнейшего и очень влиятельного литературного салона, который, вот опять же, в русской традиции остался в тени Вирджинии Вулф и группы Блумсбери. А с Ситуэлл у Стайн были прекрасные отношения, поэтому и Гертруда Стайн, Ситуэллов вообще, и Эдит Ситуэлл и ее братьев оценил очень высоко. И наоборот, да. Или от тех людей, которые Гертруду Стайн недолюбливали и, соответственно, получали от нее то же самое в ответ, таких как Вирджиния Вулф, скажем, да. Но в отношении к Элис Токлс все эти женщины были, на удивление, единодушны. Вот не самая жесткая характеристика, которую удостоилась Элис Токлс, это кошмарная, завернутая в занавеску еврейка.
Стайн до встречи с Токлс уже пережила в юности гомосексуальный роман. Считается, что ее неприязнь к мужчинам во многом была сформирована отцом-тираном. Через много лет после его смерти Стайн сказала как-то: «Отцы производят гнетущее впечатление». Знакомство с Токлас помогло ей окончательно разобраться в своих чувствах к мужчинам и женщинам. К 1912 году, когда Гертруда рассорилась с братом, и он ушел из их общего дома, отношения Стайн и Токлас превратились в брак. Гертруда в нем играла роль мужа и добытчика, Элис – жены, хозяйки и помощницы. Вадим Михайлин.
В Париже в 20-е годы, в 30-е, существовало несколько открытых лесбийских салонов, вроде салона там, Натали Барней, скажем. Гертруда Стайн скорее в этом плане, вот были джентльмены, гомосексуалисты старой школы, да, вроде там Эдварда Моргана Фостера, скажем, если английских литераторов брать за точку отсчета, когда гомосексуальные наклонности становились достоянием гласности только после смерти автора, когда начинали поднимать дневники, письма и так далее, и так далее, и так далее. А Гертруда Стайн, конечно, она особого секрета, тем более это там, более богемный художнический мир, она особого секрета из отношений с Алисой Токлас не делала, но она и не афишировала их публично, и не делала из этого какую-то вот стратегию. Это очень прочный тандем, который на протяжении всей ее жизни существовал. Хотя, в общем-то, видимо, у нее был опыт, и у Алисы Токлас точно так же, не только гомосексуальный. Судя, по крайней мере, по многочисленным намекам, которые в ее собственной прозе разбросаны, в том числе и в автобиографии Элис Би Токлас.
Живя в Париже, Гертруда Стайн написала несколько романов и пьес. Некоторые ее произведения были изданы сразу после написания, некоторые гораздо позже. Так, только в 1950 году, через 4 года после смерти писательницы, был опубликован написанный ею в 1903 году роман о любовных отношениях со студенткой медицинского колледжа Мэй Букстейвер. Самой популярной книгой Стайн стала вышедшая в 1933 году автобиография Элис Би Токлас. Гертруда Стайн ведет повествование от имени возлюбленной.
Стайн ведь там решала свои чисто художественные задачи во многом. А эта книга абсолютно хулиганская, очень непросто построенная и с эффектом отражения в отражение, в отражение, в отражение. Так что она даже, написав, пожалуй, единственную книгу, которая у нее хорошо продается, и там продавалась и продается до сих пор, она высокого мнения о себе, как о новаторе, как о реформаторе словесности, равном по масштабу Пикассо, как реформатору живописи, не отступила, осталась верна. Элис Токлас здесь персонаж. Персонаж абсолютно выдуманный, соотнесенный, естественно, в колоссальном количестве там биографических, характерологических и так далее деталей с реальным человеком по имени Элис Би Токлас. Но это персонаж. Персонаж такой, каким он был выгоден для Гертруды Стайн, для того, чтобы построить вот именно этот текст. Текст очень сложный, сам на себя постоянно отсылающий, зеркальный, причем с массой поверхностей зеркальных, которые сами себя отражают, опять же. И если учитывать присущую Гертруде Стайн манеру крайне обильно, навязчиво, на повторах говорить о вещах, которые беспокоят ее лично, при этом говорить так, чтобы, ну, как бы заговорить, заколдовать, заболтать до полной нивелировки именно то, что она пытается выговорить, да, то, в общем-то, Элис Би Токлас превращается едва ли не в человека-невидимку. Если идти от текстов Гертруды Стайн, а не от традиции каких-то посторонних наблюдений за Элис Би Токлас.
Гертруда Стайн вкладывает в уста Элис, причем уже в первой главе автобиографии, и такие слова: «Только 3 раза за всю мою жизнь я встречала гениев. Эти 3 гения были Гертруда Стайн, Пабло Пикассо и Альфред Уайтхед». Таким образом, хотя в салоне Стайн бывали и многие другие выдающиеся личности в списке гениев – художник, философ-математик и она сама. Вадим Михайлин.
Уайтхед – это человек, который один из достаточно долгого, длинного ряда философов, внес серьезный вклад в философию 20 века. Да? И даже если говорить о тех людях, которые работали в англоязычном мире, здесь ряд-то очень длинный. А Пикассо, несомненно, часть гораздо более короткой последовательности. На самом деле 3-4 имени равны великих Пабло Пикассо. Гертруда Стайн, с моей точки зрения, на самом деле один из серьезнейших реформаторов литературы 20 века, может быть слишком серьезно относившийся к своему призванию, к своему творчеству вообще, но с ее собственной точки зрения она, конечно, была гением несомненным. Ну, собственно, это отличительная черта многих высоко талантливых литераторов. Джеймс Джойс тоже был уверен, что он гений, и тоже был человеком не совсем приятным в личном общении и не очень высоко ставившим коллег по литературному цеху. Гертруда Стайн была всегда в достаточной степени вещью в себе, таким самокатящимся колесом, чтобы нуждалась в таком человеке, пусть любимым, пусть ценимым, как Элис Токлас, для признания собственной гениальности. Да, она была гением, она это знала. И она устами Элис, вне зависимости от того, говорила это Элис или нет, когда бы то ни было в жизни, да, она себе и всему миру об этом сказала в автобиографии.
Гертруда Стайн и Элис Би Токлас прожили вместе до самой смерти Гертруды от рака в 1946 году. В 1961 Токлас передала родственникам Стайн оставленную ей Гертрудой коллекцию живописи, в основном состоящую из подарков художников, приходивших к ним в дом. В том же году коллекция была продана за 6 миллионов долларов. Баснословные по тем временам деньги. Элис пережила свою возлюбленную на 21 год. Незадолго до смерти она сказала своей знакомой: «Мне ее не хватает, мне ее по-прежнему очень не хватает». Короткие истории о любви. Гертруда Стайн и Элис Би Токлас.
Программу «Короткие истории о любви» на волнах Радио Свобода вела наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству известной и даже знаменитой певицы Энги.
Когда я сажусь за пианино или начинаю напевать, я не знаю, во что это выльется. Если я начну опираться на то, что делала раньше, или на знакомые формулы, я перестану быть музыкантом. Эти слова принадлежат удивительной ирландке Энье Бреннан, известной всему миру просто как Энье, певице, музыканту, композитору, архитектору песни, как ее называют. Энье – одна из самых знаменитых в мире женщин-исполнительниц в стилях world music и new age. Ее альбомы разошлись с суммарным тиражом в 50 миллионов копий. Из ее земляков-ирландцев только группа U2 может похвастаться лучшим результатом. И это при том, что главные ирландские рокеры U2 трудятся в гораздо более популярном, понятном широкой публике музыкальном сегменте. 15 лет назад, 16 ноября 1991-го, диск Энье «Shepherd Moon» возглавил британский чарт и стал первым альбомом исполнительницы, поднявшимся на вершину национального хит-парада. Позднее эта пластинка получила престижную премию «Грэмми».
Thank you.
день я родилась 17 мая 1961 года в небольшом местечке на северо-западе Ирландии. У Энди 4 брата и 4 сестры. Вся эта большая семья была чрезвычайно музыкальна. В 1980-м, сразу же после окончания колледжа, Энди влилась в состав группы «Кланет», которая была, по сути, семейным предприятием. В ней играли отец, старшие братья, сестра и двое дядей юной пианистки. Энни записала с «Кланет» один альбом, поездила на гастроли, но очень быстро поняла, что семейно-музыкальный подряд не для нее. В 1982-м она покинула группу, чтобы заняться сольным творчеством. Первой серьезной самостоятельной работой Энни стала музыка к фильму «Принц-лягушка», которую заказал ей известный продюсер Дэвид Паттнем. Потом было музыкальное сопровождение большого документального сериала о древних кельтах. Этот саундтрек и был издан в 1987-м в качестве дебютного сольного альбома Энни. Широкая публика его особо не заметила, зато следующая пластинка «Watermark» стала настоящей сенсацией. Соединивший в себе электронную музыку New Age и древние кельтские мотивы, альбом разошелся мультиплатиновым тиражом. Музыка Энни удивительно кинематографична. Кажется, что любой ее трек создан как звуковая дорожка к неснятому фильму. Впрочем, и снятых предостаточно. На счету Энни как композитора «Зеленая карта» Питера Уэйра, это случилось в Лос-Анджелесе, Стива Мартина. Композиция «Made Be», вошедшая в саундтрек фильма «Властелин колец» Питера Джексона, была номинирована на премию Грэмми. А в трагическом сентябре 2001-го весь мир смотрел репортажи из Нью-Йорка, сопровождаемые трогательной и надрывной балладой Энни «Only Time». Она стала саундтреком к документальному фильму, из которого мир узнал, что он уже никогда не сможет быть прежним. В 2002 году в Монако на церемонии вручения наград World Music Award Энни была названа самой успешной исполнительницей в мире. Сейчас Энни может позволить себе надолго уйти в тень и берет длительные паузы для создания нового музыкального материала. Однако она по-прежнему остается одной из самых самобытных, талантливых и востребованных исполнительниц в современной музыке. You walk all over me.
Певица Эньи на волнах «Радио Свобода» в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа Александра Генниса «Колобок». Ее тема – «Американская кухня в День Благодарения».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве, 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия заключила с США двустороннее соглашение, которое дает ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Грузия повторила, что наложит вето на вступление России в ВТО, если Москва не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. Бюджет Министерства обороны России составит в будущем году 820 миллиардов рублей. Из них более трети пойдут на перевооружение армии, заявил министр обороны Сергей Иванов в эфире Первого телеканала. В Эгейском море недалеко от побережья Турции затонуло небольшое судно с нелегальными мигрантами. Один человек погиб, двух продолжает искать, 14 спасены. 7 человек добрались до берега и были задержаны. Канадский авиалайнер, летевший из Шанхая в Ванкувер, совершил вынужденную посадку в аэропорту Токио. 5 человек пострадали. В Багдаде похищен заместитель министра здравоохранения Ирака, сообщает западное информационное агентство. Всего жертвами терактов в Ираке сегодня стали около 40 человек, десятки ранены. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по машине в секторе Газа. Убит один палестинец, 7 человек ранены. Незадолго до этого боевики обстреляли самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Войска Судана вместе с арабскими военизированными группировками продолжают терроризировать население провинции Дарфур, как заявил Африканский союз. Сотни людей убиты, деревни сожжены. Афганистан призвал мировое сообщество оказать экстренную гуманитарную помощь западным районам страны, пострадавшим от сильного наводнения. Жертвами наводнения стали 55 человек, свыше 100 пропали без вести. Великобритания и Пакистан договорились укреплять связи, чтобы способствовать борьбе с терроризмом. Это был краткий выпуск новостей на волнах радио. Свобода.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко. Как обычно, слушатели могут задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос. Какое из событий недели вы считаете наиболее важным? Наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
Сейчас на волнах «Радио Свобода» программа кулинарных путешествий «Колобок». Американская кухня в День Благодарения. Это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
С кулинарной точки зрения, День Благодарения, который всегда отмечается в последний четверг ноября, самый сложный. Чтобы не пропустить ни одной детали традиционного меню, американцы часто начинают готовить загодя. Такая любовная предусмотрительность объясняется тем, что День Благодарения самый американский из всех праздников. Даже 4 июля уступает ему в аутентичности. Что ж тут особенного? Все державы отмечают свои дни рождения. Thanksgiving – дело другое. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы что-то похожее. Можно сказать, что в эти дни американцы отмечают успех их предков, отцов-пилигримов, сумевших удачно завершить один из самых дерзких экспериментов в истории. Уже 4 века, 4 четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, что знала и любила средневековая Европа. Более того, сходство идет и дальше, ибо, по сути, в День Благодарения вновь и вновь воспроизводится ключевой эпизод священной истории американского народа. Это американская версия библейского предания, ветхозаветная история Нового Света. Не зря так тщательно и кропотливо в День Благодарения соблюдается праздничный ритуал. Недаром так строго выверено по давнему обычаю меню торжественного обеда. Тут, как и положено в мистерии, любая деталь наполняется сакральным смыслом. В этот день Америка ежегодно отправляет важнейшее таинство. Выходцы из Старого Света заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света. Ну а теперь давайте внимательно и обстоятельно присмотримся к тому, что стоит на американском столе в День Благодарения. Видное место тут занимает кукуруза, главный вклад индейцев в мировую кулинарию. В России кукуруза до сих пор ассоциируется больше с политикой, чем с кухней. Но американцы кукурузу обожают и едят без всяких задних мыслей. Считается, что нет ничего вкуснее, чем свежий, только что сорванный початок, сваренный в молоке и обильно смазанный расплавленным маслом. Затем следует упомянуть ямс, тропический заменитель картошки, который, на мой вкус, слишком сладок для гарнира и слишком экзотичен для десерта. Потом тыквенный пирог. Хотя тыква была известна еще в античности, выращивали ее в декоративных, а не гастрономических целях. Есть тыкву научили белых только индейцы. В память об этом каждая хозяйка в День Благодарения готовит тыквенный пирог. Блюдо, может, и незатейливое, но яркое по колориту. Другие незаменимые компоненты обеда – клюквенный соус, печенье с кленовым сахаром патокой и свежий яблочный сидр. Ну а теперь перейдем к главному – к индюшке. Уже во времена конквистадоров ацтеки выращивали домашних индеек и ели их, начиненные шоколадом. Слава богу, пилигримы познакомились с более северной разновидностью этого блюда. Поэтому мы обходимся без шоколада, фаршируя птицу крошками кукурузного хлеба и яблоками. Индейка – урожденная американка. Франклин даже предлагал изобразить ее на американском гербе. К сожалению, его не послушали, променяв эту птицу на более царственного, но и более традиционного орла. А по мне, индейка не хуже. Даже энциклопедия пишет о ней со сдержанным восхищением. Размеры крупные, ноги длинные, крепкие. Ну, прямо как про манекенщицу. Сейчас индейки поставляют самое дешевое мясо в Америке. Но когда-то они были редким деликатесом, ставшим кулинарной сенсацией в Европе. Вольтер писал, что индейки разоряли Францию, влюбившуюся в заморскую птицу. Между прочим, я об этом вспоминаю со злорадством всякий раз, когда плачу по счету во французском ресторане. Вкуснее, конечно, дикие индейки. Свобода положительно влияет и на вкус мяса, но ведь не всегда выберешься на охоту. Так что большинство американцев довольствуются домашней разновидностью. В День Благодарения все индюшки готовятся по одному рецепту. Я бы назвал его индейка с маслом и термометром. Потрошенную правильно, то есть медленно размороженную птицу, натирают изнутри солью, перцем, маслом и фаршируют чем положено. Потом втыкают в грудь специальный градусник и ставят в духовку. Как только температура достигнет положенной отметки, птица готова. Но произойдет это не раньше, чем часа через 3. И все это время индюшка не отпускает от себя повара. Надо ее поливать соком, смазывать шкурку бренди, чтобы хрустела. И вообще ухаживает за ней трепетно, вспоминая о том, как она спасла от голода первых американцев. Ну а когда все готово, американцы собираются за праздничным столом, чтобы отблагодарить провидение за то, что оно направило Мейфлауэр к этим берегам, и за то, что на берегах этих всего оказалось вдоволь, за то, что даров Нового Света хватило на всех. Dynasty and Miami Vice. Теперь, когда мы познакомились с праздничным меню, я попросил моих друзей поделиться своими воспоминаниями. Ко всем я обратился с одним вопросом. Каким был ваш самый вкусный обед в День Благодарения?
Этот День Благодарения, собственно говоря, он запомнился не тем, что он был очень вкусный, хотя и этим тоже, а тем, что праздновали мы его исключительно в армянской семье. Начиная от маленькой прабабушки и кончая крошечными внуками, наполовину черными, наполовину армянскими. И на столе, конечно, кроме нормальной терки, как и положено, терки, конечно, это была индюшка, она оказалась в окружении всяких других армянских блюд. Тархун был, трава, тарагон. Конечно, в изобилии лаваш и всякие другие вкусные приготовленные мяса и всякое другое. И, собственно говоря, вот в этом и был смысл, что гигантская армянская семья собралась в Америке и праздновала День Благодарения вокруг большой птицы под названием терки.
Самый вкусный День Благодарения в моей жизни был в Сочи 2 года назад, как раз на День Благодарения. Нам приготовили индюшку. Специально для нас, потому что мы были единственные американцы там во всей этой компании. Мы так напились всякими там и наели всякими другими явствами, что мы не попробовали эту индюшку. А я не люблю индюшку и вообще День Благодарения не люблю из-за того, что это индюшка. Я люблю любое другое мясо, кроме индюшки.
Мой самый вкусный День Благодарения был, конечно, в индийском ресторане. То есть мы с мужем решили вместо того устроить бойкот, вместо того, чтобы есть традиционную сухую индюшку, даже с клюквой и с сладким картофелем, мы поменяли все это на хороший индийский плов и вкусный испеченный хлеб.
Больше всего мне благодарение, мне нравится соус к индюшке. Индюшку я тоже не люблю.
Самую вкусную индюшку я ел у Несневича, Льва Несневича, в 1981 году. Почему я помню год? Потому что это был год столетия Пикассо. Это была не индюшка, а гусь. Приготовил этого гуся Роман Каплан, владелец ресторана «Русский самовар». Колдовал, что-то чем-то начинял, чем-то поливал. Действительно, был очень вкусный гусь. Ничего вкуснее я никогда не ел.
Как вы слышали, самым сомнительным яством в День Благодарения является главное блюдо – индейка. Чтобы спасти репутацию центрального кулинарного символа Америки, я обратился за помощью к эксперту Колобка Ани фон Брэнзен.
Как облагородить суховатую индюшку для праздничного застолья? Все жалуются на то, что индюшка сухая и невкусная. Что сделать, чтобы она была по-настоящему вкусной?
Вы знаете, все мои друзья, редакторы всяких кулинарных журналов, и они каждый год они пробуют по 20-30 рецептов индюшки. И все мы пришли к выводу, что индюшка должна быть сухая, потому что это праздничная, это так должно быть. Она должна быть немножко невкусная, потому что ее можно разными другими методами сделать. Но когда она очень сочная и нежная, это не День Благодарения.
День Благодарения, наверное, самый яркий, самый лучший, самый заметный праздник в США, ну и кухня, очевидно, соответствующая. Вы слушали программу Александра Генница «Колобок».
А мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях сегодня Игорь Яковенко, культуролог, историк культуры, доктор философских наук. Игорь Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов нас познакомит с кратким обзором важнейших событий недели.
В Ханое работает форум Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием президентов России и США. Представители России и США заключили двустороннее соглашение, которое дает России возможность присоединиться ко Всемирной торговой организации. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской на 40-й день после ее убийства. Ушли из жизни известный российский социолог Юрий Левада, лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман и знаменитый венгерский футболист Ференц Пушкаш. Подведены итоги референдума о независимости непризнанной республики Южная Осетия. За самостоятельность высказались 99,9% избирателей. В городе Каспийск в Дагестане прошли траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. Польша отказывается снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. Государственная Дума отменила досрочное голосование и минимальный порог явки избирателей на выборах. Возбуждено уголовное дело о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования. В Чечне сложили оружие бывшие бойцы отряда «Горец» во главе с Мавлади Байсаровым. Сам Байсаров был убит в Москве в субботу при попытке милиции его задержать. Правительство России ввело ограничения на занятия иностранцами розничной торговлей. Во Франции кандидатом социалистической партии на выборах президента республики избрана Сегален Рояль. Приняты законы о восстановлении в российской армии гауптвахты. В Лондоне прошла мировая премьера 21-го фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Американский военнослужащий Джеймс Баркер приговорен к 90 годам тюрьмы за изнасилование иракской девушки и убийство ее семьи. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта о признании геноцида армян в Османской империи. Телекомпания «Аль-Джазира» начала вещание на английском языке. В США похищена картина Франциска Гойи «Дети с тележкой». В Москве вручены телевизионные премии ТЭФИ.
Мой коллега Алексей Кузнецов познакомил вас с кратким обзором важнейших событий недели. И, как обычно, в это время мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным или какие события. Это можно сделать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И вопрос тот же Игорь Яковенко. Игорь Григорьевич, главное событие недели.
Эта неделя богата на события. Начать мы должны, наверное, с самого печального. Из жизни ушел Юрий Левада, и об этом нельзя не сказать. Он был не только большой ученый, был еще и прекрасный организатор, научный организатор и организатор социологии как дисциплины. И вообще Левада явил собой пример своей жизни, такой эталонный пример интеллектуальной научной добросовестности, независимости и полного отсутствия сервилизма. И сам Левада, и в ЦИОМ, а позже Левада-центр, демонстрировал полную независимость от власти придержащей, никогда ее не обслуживал. Сам Левада и люди, которые вокруг него собрались, работали на науку, на истину, и в этом величие и достоинство.
Владимир Рыжков, говоря в нашем эфире о Юрии Леваде в день его смерти 16 ноября, отметил, что, по его мнению, драма жизни Юрия Левады в том, что он посвятил жизнь не только науке, но и делу свободы в России, и ушел из жизни как раз в тот момент, когда свобода в стране попирается. Вот вы согласны, что теперь, как никогда, России нужны именно такие исследователи общественной жизни, как Юрий Левада?
Видите ли, такие исследователи общественной жизни, как Юрий Левада, России нужны всегда. А относительно того, что свобода попирается, ведь масштаб человеческой жизни и масштабы истории – это разные масштабы. Левада был мудрый человек, он понимал, что есть сегодняшний политический процесс и есть стрела исторического развития. Мы не всегда умираем в радостные для нас эпохи. Мы можем уходить из жизни в тяжелые времена.
А как вы думаете, что можно сказать о значении деятельности Юрия Левады и его центра для политической жизни страны? И вообще, деятельность Левады-центра как-то сейчас может получить какие-то новые изменения? Может быть, в худшую сторону? Может быть, без него будет сложнее?
Высказывать прогнозы в таких случаях трудно, но одно я скажу со всей уверенностью. Левада был блестящий организатор. Вот и бизнеса, и науки. Он вырастил, вокруг Левады выросли хорошие, серьезные, крепкие очень ученые, социологи, интерпретаторы. И сложился твердый и прочный коллектив. Мы видели, как он сохранился, вопреки всем наскокам и попыткам его развалить. Хочется верить и надеяться, что этот коллектив останется. Вместе с памятью о Леваде, с той же линией, с той же добросовестностью, с той же последовательностью.
У нас ведь комментировать события недели помогают нам два последователя и сотрудника Юрия Левады, Борис Дубин и Леонид Седов. Хотя бы в этом мы будем продолжать линию Юрия Левады.
Безусловно. Ну, теперь к другим событиям недели. В Ханое работает форум Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как вы полагаете, могут итоги этого высокого собрания оказать серьезное влияние на ситуацию в мире?
Наверняка сказать трудно, но одно бесспорно. За последние 20-30 лет Азиатско-Тихоокеанский регион все время повышается в своем удельном весе. Это значимый сегодня центр развития мировой экономики, политических процессов. В этом смысле форум Азиатско-Тихоокеанский – это очень значимый форум. Там могут быть приняты самые серьезные решения, которые скажутся на стратегических перспективах развития.
У нас есть звонок. Антон из Томска. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Очень рад, что дозвонился. Я по поводу событий уходящей недели. Юлия Левада и Анна Политковская 40 дней. Вот я считаю важнейшие. Что у нас?
Ну да, в общем, трудно с вами не согласиться.
На этой неделе, ведь, да, еще 40 дней,
да, конечно,
Анны Политковской, со смерти Анны Политковской, и акции памяти Анны Политковской прошли. Как вы считаете, ведь убийство Анны тоже знаковое событие для страны?
Ну, вне всяких сомнений. И заметим, общество помнит Анну Политковскую. И 9 дней, и 40 дней, и годы пройдут, мы будем помнить. Это очень существенно.
Вернемся к теме Азиатско-Тихоокеанского форума. Именно там, как пишут в новостях в кулуарах этого высокого собрания, было заключено соглашение России и США. Теперь Россия получила возможность вступить во Всемирную торговую организацию, а именно отсутствие соглашения с США было для России основным препятствием для вступления в ВТО. Переговоры, напомню, велись аж с 1994 года. Что для России теперь может означать потенциальное вступление в ВТО?
Оно и теперь, и во все времена может означать одно. Россия выходит из той фундаментальной изоляции, в которую она вошла после 1917 года. Вступление в ВТО снимает любые преференции, ставит Россию в контекст мировой экономики. Само это вступление будет означать существенность переструктурирования, что-то разорится в самой России, что-то выживет. Но та структура, которая установится после вступления в ВТО, будет структура экономически обусловленная, эффективная, та, что нужна России, нужна миру. В этом смысле это стратегическая проблема и стратегическое решение.
А как вы думаете, что, в принципе, дало возможность такое соглашение подписать? 12 лет формально шли переговоры, и сейчас, очевидно, произошло нечто такое, что, может быть, мы даже не знаем.
Ну, есть самые разные на этот счет соображения. Скажем, победа демократов меняет политический климат, и возможно, что российская власть сегодня решила пока не поздно пойти на какие-то уступки, да, о чем-то договориться с Америкой. И на фоне этих договоренностей был решен этот вопрос, что называется.
Ну, в любом случае, договоренность лучше, чем ее отсутствие.
Вне всяких сомнений. Это стратегически важно для России вступить в ВТО.
Правительство России ввело ограничения на занятия иностранцев розничной торговлей. Как бы вы откомментировали это событие?
Ну, формально это вполне узаконенная дискриминация для этих иностранцев и преференции для граждан России. Другое дело, что все это кончится тем, что эти иностранцы просто будут иметь российского здесь председателя. Я могу вспомнить, что до революции таким же образом действовали евреи, которым было запрещено иметь свой бизнес в городах и крупный бизнес. Ничего здесь принципиально, так сказать, необходимого, потому что нельзя обойти, нет.
То есть суть проблемы таким образом решена вряд ли будет. Хотя проблема – это вопрос серьезный, миграция трудовая, легальная, нелегальная – это слишком серьезно, чтобы решить одним таким достаточно формальным законом.
Вне всяких сомнений, просто это именно формальное. Оно не столько решает проблему, сколько дает некоторый, ну, такой пропагандистский эффект.
У нас звонок. Владимир из Саратовской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, никто не станет спорить, что отравление – это одно из гнуснейших и бесчеловечнейших преступлений в силу своего особого цинизма и коварства. Вот как бы издать против отравителей специальный международный закон? Я имею в виду очередное отравление бывшего полковника Литвиненко. Это заставляет припомнить Ющенко, Политковскую попытку отравления в самолете, болгарского иммигранта, насколько я помню, уколотого зонтиком в 70-е годы. Безотносительно к причинам, просто само по себе это настолько жестоко, что просто естество против этого восстает.
Вот трудно сказать, надо ли специальные законы вводить против именно отравления.
Можно еще вспомнить отравление Кивилиди. Видите ли, отравление – это род политического убийства. Убийство политическое, внесудебное, всегда гнусно и преступно. А законы против отравления или против других способов убийства, я думаю, вещь, которая в том контексте, в котором мы с вами находимся, не сработает.
Что ж, продолжим разговор о событиях недели. Напомню, в гостях у нас Игорь Яковенко, культуролог, доктор философских наук. Но разговор больше ведем не о философии, а около политических событиях. Вот взять, например, непризнанную республику Южной Осетии. Прошел референдум, против него голосовали довольно много стран, в том числе и США, считая, что это дестабилизирует обстановку. А результат выборов почти советский, 99,9 за. Что может быть, как ситуация может развиваться? Вновь очаг напряженности или он там уже есть?
Ну, я думаю, что очаг напряженности там давно уже есть. Заметим, что там какой-то проводился альтернативный референдум в тех селах, где живут грузины. Там все не так все просто. Но мне почему-то как представляется, что до нового конфликта, серьезного конфликта, ситуация не дойдет. Этот референдум есть лишний козырь в, так сказать, политической борьбе, способ давления. Я не расцениваю это как нечто большее.
Уголовное дело о коррупции в фонде обязательного медицинского страхования. Вот как вы полагаете, Игорь Григорьевич, вот можно ли это назвать каким-то показателем, симптомом, скажем, уровня нравственности в стране?
Вы знаете, с одной стороны, да, вроде бы фонд страхования предполагает какие-то моральные ограничители. А с другой, давайте зададимся вопросом, с другой стороны. Если воруют везде, если воруют, скажем, в Эрмитаже, почему нельзя воровать в фонде государственного страхования?
Действительно.
Никаких логических к этому, почему это должно быть изъято, не существует.
Везде такая берут, же часть общества. Берут,
да.
Ну, как-то все равно это выглядит слишком уж. Я согласен со сравнением с Эрмитажем. Может быть, только оно сюда и подходит. Ну, вот это все-таки признаки некоторого совсем уж... Ну, не хочу говорить слово «разложение».
Ну, мы с вами можем вспомнить эпизоды из последней, не такой давней истории, когда армия продавала оружие своему противнику. Бывают вещи очень кудрявые.
Игорь Григорьевич, вы приводите примеры, которые расшатывают нашу веру в человечность и в моральные принципы.
Нам дозвонился Сергей из Армавира. Добрый вечер, Сергей. Прошу вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вы знаете, по моему мнению, еще такое событие ярчайшее на этой неделе, это что волейбольная сборная России, женская,
стала чемпионом мира.
Да, безусловно. Впервые. И это очень, ну, это просто великолепно, как вы думаете?
Это поэтому... первый раз в истории России, отмечу, и 16 лет назад сборная Советского Союза была. А еще это очень важно, что руководил сборной итальянец Джованни Капраро. Это впервые в истории российского баскетбола. Я думаю, это безусловно событие. Просто, Сергей, мы обсуждаем эти спортивные события в программе «Прессинг», которая сегодня будет в эфире в 22.07 по московскому времени. Поэтому мы и специально его не оговорили. А у нас есть еще один звонок. Александр Евгеньевич из Саратова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел поучаствовать вот по какому вопросу вообще-то все осветить это дело. Понимаете, вот министр обороны лукаво объявляет, что у него в заначке там на два моста в Ираке хватает, на разведывательный центр хватает. А вот военных пенсионеров каждый месяц грабить на 1500 рублей, это у него не хватает, понимаете ли, вот это дело. А по поводу Зурабова, ну, вы знаете, ну... На каждого мудреца довольно простоты. Просто вот его лукавый взгляд вот на этих прохиндеев. Очень жалко, жаль, что Путин не слушает вот нас всех, которые звонят на Радио Свобода.
Ну, неужели вы думаете, что если бы он слушал, то что-то принципиально бы изменилось? Это вера в доброго царя всегда свойственна русским людям? Ну,
а может скажу, быть, слушает?
Я скажу больше. Вера в доброго царя – вещь почти вечная. Ее можно даже в Древней Греции разыскать. Только это занятие пустое. До тех пор, пока население позволяет себя щипать, себя грабить, с ними считаться, устанавливать... нижний порог, отсутствие любого порога при выборах, а пока оно самоустраняется от политики, будут грабить, будут не считаться. Все это оборачивается к обществу, к нам с вами.
И Вадим из Москвы, ну, у нас на линии, здравствуйте. Нет,
Вадим,
у нас этого
похоже,
звонка. Игорь Григорьевич, а как вы относитесь к тому, что принято закон о восстановлении в российской армии гауптвахты?
Ну, я думаю, что в сложившейся ситуации это вполне естественное решение. Там, насколько оно укладывается в рамку остальных законов, я не могу судить. Но, видимо, сегодня это необходимо.
А вы в армии приходилось вам служить? На гауптвахте не сижу?
Нет,
на губе я не служил, но ни разу не был.
На губе я не
уклонялся. Уклонялся. Давайте завершим наш разговор о высокой темой. Состоялась мировая премьера Джеймса Бонда «Казино Рояль», 21-й фильм с новым актером. Принципиальная смена имиджа. Вы фильм не посмотрели?
Мне не пришлось,
поэтому. Но, наверное, видели и фотографии. Это очень активная реклама. Что такое новый Бонд? Блондин с голубыми глазами. Это что такое, принципиальное какое-то изменение жизненной позиции?
Ну, может статься. Дело в том, что старый имидж рано или поздно надоедает и замыливается. И создатели фильма решили, что сегодня можно создать нового Бонда, работающего в новых условиях. Как это связано с тонкими культурными процессами, сразу не скажешь. Но не исключено, что эта вещь непростая.
Ну, вам, как доктору философских наук, будет о чем подумать, очевидно.
Безусловно.
Спасибо большое, Игорь Григорьевич.
Спасибо, Игорь Григорьевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал культуролог, историк культуры, доктор философских наук Игорь Яковенко.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», а также продюсер Наталья Флоринская, еще один продюсер Дмитрий Налитов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева и ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
26 ноября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера и со всеми его традиционными воскресными программами.
Ну а примерно минут через 8 после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Свободная тема». Мы поговорим об ограничении прав иностранцев на работу в России. В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Госдумы России Андрей Савельев, главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарух Фарда и студенты российских столичных вузов. Ведущий Карен Агамиров. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, хорошей недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.